Ну и еще поговорим о мире во всем мире. Ну, сейчас так немножко сузим,
регионе, да,
да, до одного региона. О Ближнем Востоке. И ко всему здесь причастен Израиль. Сразу два переговорных процесса запускаются уже прямо в ближайшее время. Опередили, Леш, заявление Гутерреша, получается, ну, по мирным переговорам?
Насчет, в этом плане они опередили его, именно это выступление, уже на несколько, наверное, недель, потому что это не первый переговорный дипломатический процесс, который Израиль инициирует, да, при поддержке Соединенных Штатов. Об этом обязательно нужно сказать. Ну, а во-вторых, все-таки, наверное, к чести, в защиту Гутерреша стоит сказать, что он вот с этим, с мирными заявлениями, с мирными призывами носит достаточно давно. Я вот просто это сам по себе, сам лично подметил, и хочется уже немножечко понять, почему и как. В любом случае, кто-то заявляет, кто-то делает что-то конкретное. Вот, например, Израиль занимается установлением дип-отношений с Суданом. Об этом рассказал и подтвердил это министр Зеев Элькин. А также в Стамбуле пообщаются делегации Хамас и Фатх. Это палестинские партии, которые в условиях новых реалий постараются преодолеть свой раскол не очень они между собой дружно. И в итоге, возможно, даже организовать в Палестине первые всеобщие выборы за 16 лет.
Но это удивительное продвижение, если честно. А если говорить о дип-отношениях Израиля с арабскими странами,
это
то еще да, несколько
мере.
Лет назад, наверное, вообще было сложно себе нечто подобное вообще представить. То
даже
есть,
в виртуальном каком-то мире, даже, я не знаю, в компьютерной игре «Цивилизация 5.6», да, это было, казалось бы, недостижимо. Тем не менее, это вот есть. И как раз о причинах такой активизации Израиля, о готовности арабского мира к переговорам с этой страной рассказывает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН Николай Сурков.
Израиль отчасти при поддержке нынешней администрации США действительно добивается успехов. Возобновился процесс нормализации отношений с арабским окружением, и это очень важно для Израиля, потому что это снижает, во-первых, угрозу, во-вторых, фактически речь идет о признании его в регионе, и это также открывает возможности для экономического сотрудничества, потому что одна из задач, которую пытался решить Израиль на протяжении пары десятилетий, это как-то интегрироваться в экономику региона. Тот факт, что страны Персидского залива пошли на нормализацию отношений, открыл ворота и для других стран, которые хотели бы наладить отношения с Израилем. В принципе, и в дальнейшем мы можем ожидать, что постепенно число стран арабских, которые признают Израиль и которые нормализуют с ним отношения, оно будет расти.
Ну вот в данном случае довольно внезапно так запрягли, но поедут ли быстро и далеко ли поедут? Угу. Ну то есть какова вероятность того, что договорятся, придут к чему-то?
Вот этот парадокс, потому что возникает ощущение, что и там, несмотря на принципиально различные ситуации, достаточно высокий шанс, что действительно договорятся. Причина, как ни странно, в той самой активизации Израиля. Если он сам по себе активизировался в этом направлении, уже успел заключить соглашение с Бахрейном, с Эмиратами, Судан может стать пятой арабской страной, которая признает еврейское государство, не без участия, еще раз повторю, Соединенных Штатов, конечно же. Ну а в случае с палестинскими организациями, вот их не может, наверное, не волновать смещение приоритетов в регионе. Вот это самая дипломатическая активность Израиля. И теперь необходимо иначе смотреть на будущие решения, которые эффективнее было бы принимать совместно.
Вот какими могут быть эти решения, ну и вообще перспектива. Все это мы сейчас будем разбирать вместе с Еленой Супониной, советником директора Российского института стратегических исследований и востоковедом. Елена Владимировна, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Елена Владимировна, вашу точку зрения тоже хотим услышать насчет того, почему Израиль вдруг так бросился срочно со всеми налаживать связи.
Я бы здесь немножечко даже добавил. И продолжится ли это, если вдруг, например, в Соединенных Штатах сменится президент? Потому что американское участие здесь все-таки очень важно.
Израиль, во-первых, не так уж быстро идет на этом направлении, потому что это нам кажется, что быстро все происходит. А на самом деле Израиль с самого начала своего создания, несмотря на многочисленные конфликты и войны с арабами, но ставил своей целью налаживание отношений с соседями по региону. Разные идеи появлялись в Тель-Авиве на этот счет, но сейчас многие из них находят свое воплощение. Одной из идей было через экономическое сотрудничество достичь мира с соседними государствами.
Ну, план-то неплох, теоретически.
План отличен, но особенно включился премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. И то, что мы видим сейчас, это плод тяжелейшей работы, которая продолжалась все последние годы, и ее вели очень многие в окружении Нетаньяху, но главное, близкие ему по духу люди, в том числе глава Моссад Йоси Коэн, в том числе посол Израиля в США Рон Дермер, ну и американцы, как только что прозвучало, очень сильно поддерживали Нетаньяху на этом поприще, как сам Дональд Трамп, так и его зять Кушнер и посол США в Израиле Дэвид Фридман.
Лена Владимировна, может быть, это слишком поверхностный подход, но тем не менее, если знакомиться с информацией, видны вот, ну как это сказать, два ключевых направления, по которым Израиль пытается подкупать или разговаривать с арабскими странами, с некоторыми из арабских стран. Во-первых, наобещать финансовую помощь, она бывает разная, бывает в виде кредитов, в виде непосредственно помощи. И вот, например, в частности, Судана обещание исключить из списка стран-спонсоров терроризма. Есть какой-то второй слой? Есть здесь вообще какая-то дипломатическая подвижка реальная? Или просто, ребят, вот вам деньги, и еще мы будем с вами, ну, как сказать, общаться на, так же, как на равных с остальными странами?
Вот так, чтобы от Израиля деньги прямо так сейчас получить сразу. Нет, такого, конечно, нет. Обещаю.
Для этого американская кредитная карточка есть, это нормально.
Американцы тоже при Дональде Трампе, они тратят деньги не готовы, они хотят заработать. Посмотрите, что говорит американский президент все последнее время. Он говорит, ну зачем нам платить за свое присутствие в зоне Ближнего и Среднего Востока? На это есть богатые арабские монархии. Пусть они чековые книжки подписывают, а не мы. На самом деле, кто за что платит, это еще бабушка надвое сказала. Но вы зрите в корень, когда говорите, что экономика прежде всего. Каждый на этом хочет заработать и что-то получить. И найти какой-то общий проект, который поможет двигать экономику и зарабатывать вместе, а вместе с этим, ну и немножечко улучшать отношения. Яркий пример — Судан, где сейчас очень тяжелая экономическая ситуация. Почему Судану необходимо исключение из списка спонсоров международного терроризма? Потому что нахождение в этом списке мешает снятию санкций с Судана, потому что мешает привлечению инвестиций. Фактически Судан сейчас загнан в угол, и американцы ему говорят, что если вы хотите, чтобы произошло снятие санкций, то договоритесь с нашим главным союзником в регионе, с Израилем.
А насчет Хамас и Фатх, Елена Владимировна, какова вероятность, что смогут договориться?
Палестина, тоже единый фронт собой нарисуется.
Да.
Ну, если это произойдет, то это, конечно, будет очень большим прорывом. Но
ну, еще и на фоне, опять-таки, гиперактивного Израиля.
Да, и вопрос не только в отношениях между Хамас и Фатх. Межпалестинское взаимодействие, оно всегда протекало очень сложно. Вопрос еще в том, что делать в целом с проблемой Палестины. Ведь даже в тех странах, которые сейчас заключили соглашение с Израилем, есть очень большое напряжение в этой связи. Многие в народе не понимают, а как же так, боролись столько лет за проблему Палестины, и вдруг на тебе, будто бы про нее забыли. Руководители этих государств один за другим говорят, нет, не забыли, будем помогать решать, но на самом деле это так оно и произошло. И сейчас, по некоторым сведениям, главный конфликт в руководстве Саудовской Аравии — это между королем Салманом и его сыном, принцем, наследным Мухаммадом бен Салманом.
Да-да.
Король, как представитель старого поколения, воспитанного на идеале защиты прав палестинцев, не очень доволен тем, что Эмираты и Бахрейн пошли навстречу Израилю. А вот наследный принц Мухаммад бен Салман, казалось бы, готов шагать в этом русле. Что будет с проблемой Палестины? Будет ли она решаться? Пока то, что предлагает Трамп, это не решение, это некий паллиатив, это некая картинка, которая позволяет выдать желаемое за действительное. Как один мой знакомый, международный эксперт Даниэль Леви в этой области заметил, что, ну, это все равно, что лечить коронавирус хомосом.
Елена Владимировна, в завершение, вообще, в принципе, стоит ожидать каких-то между Израилем и Палестиной подвижек? Учитывая, кстати, тот момент, что палестинские организации, делегации соберутся в Стамбуле, еще одна третья страна, Турция, которая тоже наверняка хотела бы как-то побороться за лидерство в регионе.
Минутку у нас.
Скорее всего, палестинцы будут искать помощи на других направлениях, и в этом блоке, о котором упомянут, будут пытаться найти себе опору и защиту.
А Турция готова эту помощь и защиту оказать? Не только как площадку для переговоров представить, но и что-то дополнительное, уж я не знаю что.
В материальном плане скорее нет, чем да, в плане пропагандистском скорее да, чем нет.
Вот так вот.
А если в завершение относительно ситуации, положения, то есть точнее Ирана, можно что-нибудь дополнительное в дальнейшем говорить, учитывая, что Израиль договаривается с другими противниками Ирана? Прям секунд 20, прошу прощения.
Да, и пугает то, что Иран в этих раскладах остается главной парой. Это чревато новым всплеском напряженности на Ближнем и Среднем Востоке.
Елена Владимировна, спасибо большое.
Огромное.
Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований «Востоковед», была с нами на связи. А в студии для вас работали Алексей Красильников и Мария Меркулова. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».